Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». За кулисами нашей программы мы беседуем на разные темы с нашим экспертом, который сегодня ответит на вопросы подписчиков, если таковые появятся, или же на мои. Саулис Витальевич Мизерас, врач-психотерапевт, кандидат наук. Здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте.
Все, забыли про машины, про квартиры.
Про женщин еще забыли.
Да, забыли и начинаем говорить про зависимость.
Как можно забыть про самые важные,
да,
самые важные моменты в жизни?
Кстати, хочу спросить, а вот роль женщины в зависимости мужчины, как вы считаете, виноваты ли женщины в том, что мужчины пьют?
Вообще женщины во всем виноваты, на самом деле, начиная от того, что они же нас рожают, мужчин, если бы не было. Если начинать уже глубоко, я фразу из фильма вспоминаю, да, чтобы можно ли, говорит, вернуться обратно, говорит, там был, я сейчас не помню точную фразу, да, полностью обратно. Вот, а если серьезно говорить, ну как, любой родственник, он... Можно как фактор искушающий рассматривать, можно как фактор сдерживающий рассматривать. На самом деле, может быть, когда речь идет о проблеме мужского алкоголизма, то в семье женщина не то, что там виновата, не виновата, она страдает часто больше от этого. Вот, поэтому...
Вот интересный поворот событий. Я вам сейчас скажу. Прихожу я в места лишения свободы с мероприятиями. Начинаю задавать вопросы, аудитория, допустим, 300 человек сидит в зале. Я спрашиваю, в чем причина вашего попадания сюда? Они говорят, алкоголь, наркотики, женщины.
Секс, дракс и рок-н-ролл.
Ну вот видите, но женщины не всегда бывают на последнем месте.
Cherche la femme.
Да. Но если мужчины так говорят, значит, так оно и есть? Вы какие-нибудь...
Ну, опять же, как бы, там, если говорить шутку, вот, это одна призма восприятия. Если говорить серьезно, вообще серьезно, да, кто в чем, кто виноват и что делать, вот, то возникновение любых зависимостей, химических, нехимических, ну, я, например, рассматриваю это как, скажем, предпосылки связаны с тем, что есть некая реклама. То есть люди что-то делают, это делают многие люди, вот, или, проще сказать, большинство, и мы, глядя на них, начинаем это повторять. Вот, собственно, почему мы гоняемся в жизни за тем или иным фактором. Из-за того, что кто-то нам преподносит, что этот фактор может сделать нас счастливыми, например.
Я правильно вас понимаю, что люди пьют, потому что хотят быть счастливыми?
Ну,
это ваша точка зрения.
В общем-то, люди вообще в этой жизни, наверное, основной момент – это быть счастливым и найти в этой жизни то, что сделает человека счастливым. То есть люди, они, глядя на то, что вот это вещество, если мы говорим об алкоголе и алкогольной зависимости, да, как самое такой распространенное, популярное, не касаясь зависимости с нелегальными веществами, там, с наркотическими, запрещенными, вот, то да, человек с детства видит, что когда идет какой-либо праздник, связан там, с чем угодно, дни рождения, новые года, вот какие-то там государственные, религиозные праздники, любые праздники, да, взрослые, они вот потребляют это вещество.
И без этого праздника не получится.
И, ну, нету праздника без этого. То есть, получается такая, ну, прямая логическая связь, да, что это вещество ассоциируется с чем-то таким вот, ну, положительным. Положительным, праздничным, радостным, опять же, да. Вот. То есть реклама со стороны взрослых, реклама, ведь мы же знаем, что существует детское шампанское. То есть детское шампанское, которое можно опять же воспринимать как вот, скажем, приобщение, да, вот молодого поколения. То есть там отсутствует алкоголь как таковой, да, но присутствует символика. Вид, вид, название, вид, да, и что это можно там вот открывать не как обычно лимонад в любое время, да, а именно когда вот там день рождения, например, да, или вот Новый год.
Опасная штука.
Ну, честно скажу. Да, то есть этот тоже фактор такой вот рекламный. А дальше человек, он, когда начинает принимать это вещество, он сталкивается с последствиями. И уже развитие зависимости сильно зависит от очень многих факторов, начиная от факторов предрасположенности и заканчивая там весом, ростом, чистотой, качеством, количеством. Вот. Ну и внешними обстоятельствами, которые, если на человека надавливают, например, да, неблагополучные какие-то обстоятельства, когда то, что мы называем неблагополучной семьей, вот, он в том числе может пытаться вещество, в алкоголь, в частности, попытаться спрятаться. Алкоголь, он же дает анестезию, анестезию дает и физическую, и психологическую. Человек дистанцируется от боли этой жизни, от тех факторов, которые его бьют, ранят, обижают, но эта дистанция на очень короткое время. В этом в основном проблема. А расплата за это время дистанцирования получается, что человек начинает меняться. Вот. И степень этих изменений характеризует уже признаки зависимости у конкретного индивидуума. Насколько он сильно изменился, насколько он далеко может уйти этой дорогой. Но, опять же, возвращаясь к исходным вот, причинам, да, то есть, с одной стороны, вещество доступное, то есть оно доступное, и не кривя душой, мы же понимаем, что большинство взрослых людей алкогольные напитки употребляют. Большинство абсолютное, это вне всяких сомнений. То есть, любой опрос это может... Ну, к сожалению, это опять же, понимаете, например, те, кто продают, они считают, что к счастью, например. Вот. Как посмотреть? Вот. А люди тоже, наверное, и те, кто потребляют, могли бы с нами поспорить, что сказать, а мне, например, вот нравится эффект. То есть, мне нравится эффект, несмотря на степень последствий. То есть, возможно, человек, он эффект любит больше, чем последствия. Или последствия пока не такие разрушительные вот для него. Да? То есть, он ждет эффекта, чтобы получить вот этот вот алкогольный эйфорию, кайф, удовольствие. Вот, чтобы, ну вот, какие-то почувствовать изменения, которые, как он думает, может сделать его в итоге счастливее.
Саулис Витальевич, вы ведь не только врач, вы еще и дьякон.
Да, я служу у нас в храме Рождества Иоанна Предтечи в Юках, в сане священнодиакона.
Духовные, если корни у зависимости искать.
Ну так духовные
они
корни...
Они перед вами стоят на службе.
Так они же, эти духовные корни, они там же. Человек ищет в жизни счастья. Счастья он ищет, радости. И он на место Бога, вот я как человек, находящийся в системе ценностей вот, религиозных христианства, да, в лоне Русской Православной Церкви, я, например, уверен, исходя из своих убеждений, жизненного опыта, вот, что человека счастливым полностью, радостным и успокоенным в итоге, да, вот внутри, да, с внутренним покоем, может сделать только Господь Бог больше, ничто и никто. Вот. Но дело-то в том, что очень много людей, которые считают иначе, ведь люди пробуют себя на прочность разными способами. То есть, например, человек считает, что Христос, он не успокоит его полностью или не способен это сделать, или он вообще дистанцируется от этого вопроса и на место Бога ставит что-нибудь другое. Например, на место Бога люди иногда ставят другого человека. Так бывает. Вот, обожествление другого человека делает из него Бога. Ну, то, что бы мы назвали идолом, да, и разочаровывается тогда, как говорит наша вот присказка, поговорка, да, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Угу. То есть, вот женщина, например, да, вот как вот бывает у женщины, я сталкивался неоднократно с такой ситуацией с семьями пациентов, когда женщина говорит, у меня муж, вот он очень меня любит, холит, лелеет, я за ним как за каменной стеной, он меня ублажает, содержит, там все делает, покупает, и, собственно, все у меня идеально. И говорит, он меня на месте, то есть она его, по сути дела, обожествляет. Она так и говорит, она прямо как бы, то есть у меня муж говорит, вот
это
как...
Это пациентка ваша?
Это не одна такая пациентка, как Бог. А потом, когда муж оказывается человеком, ну, то есть, например, он оказывается в постели с другой женщиной, к примеру, да, то есть измена, и оказывается, что Богом он не был, например.
Вау,
а ты его обожествляла.
Катастрофа.
Да, и фундамент рушится, рушится фундамент, и, собственно, как бы рушатся все смыслы, и человек, вот он остается, ну вот у разбитого корыта, по сути дела, потому что он на место Бога поставил человека, который имеет свои слабости, и эти слабости могут так раз и проявиться, причем абсолютно неожиданно, например. То есть самое бывает обидное, что ты не ожидаешь, потому что когда ты привык к стабильности и успокоился, да, что все течет размеренно, вот, там замужем, рожаешь детей, а муж, он на работе, и вроде все хорошо, а женщина при этом еще не имеет основного из двух фундаментов жизненных. Она не имеет не только, к примеру, контакта со своими родителями, да, то есть не может к ним обратиться за советом и за помощью, что тоже, к сожалению, бывает нередко, но она еще и не имеет профессию. То есть женщина, она сидит дома, там вот нянчит, воспитывает детишек, а мужчина, он добытчик, к примеру, такая ситуация, и если в этой ситуации мужчина вдруг, то есть женщина начинает чувствовать, что он начинает ходить налево, у нее уже очень много напряжения, во-первых, от самого факта измены, от предательства, да, то есть с этим, ну, это пережить, это очень серьезная травма, которая может, ну, кружку можно склеить разбитую, но она уже будет склеенной кружкой, так это еще нужно клеить, попасть, как бы, чтобы собрать все осколки, это непростая история. А второй момент, что человек может почувствовать, что у него нет опоры, то есть, например, если муж скажет, вот, рожала детей, это хобби, например, вот то, что мужчины мы мужчины часто так воспринимаем. Не спать ночами, вот, это хобби на самом деле, да, вот успокаивать детей. А мы мужчины работаем, а женщина занимается хобби в свое удовольствие. Да, и потом получается...
Вы такой... реально так думаете?
Нет, так многие так думают. На самом деле так думают очень многие. Это распространенная точка зрения, что вот я тебя содержу, а ты вот сиди дома, не рыпайся. И ну, у меня были родственники, которые подобным образом пытались поставить на место жену, которая была кандидатом наук. То есть жена кандидат наук с профессией, с двойной профессией. Она имеет ученую степень. А муж при этом, ну, тоже он с профессией, но вот ученой степени не имеет. И он вот хочет поставить ее у плиты, например. Угу. Да, вот у плиты там вот. Туда не удалось. Они в итоге разбежались. Да? Не удалось. Угу. Очень оба хороших человека. Это, ну, скажем...
Плиту
как
не поделили.
Да-да-да. Притом на расстоянии они прекрасно общаются, но вот этот момент. Но я хотел сказать не про это. Я хотел сказать про то, что наличие фундамента, который помогает человеку в этой жизни выжить, да, то есть вот профессия. Если я почувствовал, что мне туго становится в этих отношениях, и я могу выжить, то есть пойти обратиться за помощью к родителям, как запасной аэродром, это очень важно. Или возможность найти работу и самой прожить без мужа. Это же дает самооценку повышения и стабильность. Это фундамент. Профессия и опыт всегда являются фундаментом. Не зря наша русская народная поговорка говорит, что опыт не пропьешь. Это так и есть на самом деле. Да, то есть это вот прямо жизнь. Вот. Ну, мы ушли с вами в дебри немножко. Вот
не,
такие.
Не, мы пришли просто на другой уровень.
Хотя эти моменты, они очень важны, потому что...
Зависимость от человека.
Да. Зависимость от человека, опять же, когда вот ты попадаешь из хороших побуждений, то есть, ну, влюбились мы, например, да. Я больше скажу, я про это говорил на какой-то из наших зимних передач, я помню, что бывает, что муж, например, вот, ну, мы говорим сейчас о мужчине, может быть, и ситуация наоборот, просто эта ситуация может быть более частой, когда у мужа уже есть потребление алкоголя, которое может вызывать вопросы даже у неспециалистов, уж не говоря про специалистов, а женщина говорит, я его люблю, он, собственно, как бы вот, мы женимся, я ему рожу детей, и он завяжет.
Угу.
Вот. А он таких обещаний Угу. Не то, что не давал, он даже не собирался. Вот.
Не помышлял.
Да, и потом, то есть, если ты от него зависишь финансово, если ты не имеешь профессии, если ты не имеешь запасного аэродрома, а у него еще и зависимость алкогольная возникает, и получается, ну, получается ой-ой-ой на самом деле. То есть, куда идти? Ведь человеку сложнее всего тогда, когда у него запасных вариантов остается мало или почти не остается, потому что они всегда какие-то есть. Но если есть выбор, вот, куда-то, да, вот, вариант какой-то найти дополнительный, да, вот, видя там, скажем, как бы, то есть уйти в профессию, например. Вот, то есть куда опереться, какие фундаменты. А если вернуться к духовной теме, то, что мы вот коснулись, да, насколько связана зависимость с проблемой там, духовности или ее отсутствия, то здесь это все упирается вот в поиск счастья. То есть где человек ищет счастье, в чем, как он это воспринимает. Очень многие люди, ну так как счастье, оно неразрывно связано с понятием радость, очень многие люди, в том числе часто и специалисты, они смешивают понятия радость и удовольствие. То есть человек, он пытается стать счастливым через получение различных удовольствий. Это, кстати, основной тренд вообще вот 20-21 века. Вот, стремление к удовольствию, которое, по сути дела, человека лишает не только удовольствия как такового, но лишает всего остального вообще. То есть человек на это тратит очень много времени и сил, а в итоге, ну, в лучшем случае он не получит удовольствие, а в худшем еще и в зависимость попадет, если речь идет вот о химических зависимостях. Mm-hmm. То есть вот это вот стремление, которое подменяется словом радость, потому что радость и удовольствие очень сильно отличаются. Удовольствие ограничено во времени и в пространстве, и в интенсивности. И для того, чтобы получить степень удовольствия, у нас есть так называемая пропускная способность. То есть человек может получить только столько удовольствия, сколько это возможно технически. Никак невозможно получить больше. А радость в человеке может присутствовать безгранично. То есть чувство благодарности за то, что мы имеем здесь и сейчас. Вот. И если это чувство благодарности еще и оформлено конкретно, начиная от благодарности родителям за то, что они нас родили, воспитали и хотя бы не убили, что неплохо на самом деле. Могли же убить, если
могли.
Там, в пьяном угаре, например, когда речь идет вот о таких...
Ну, почему же? Еще в утробе матери.
Да, ну, в том числе и этот вариант, да. А мы уже с вами выжили, то есть мы хотя бы выжили, то есть уже кто-то из родителей сделали усилия, и все равно там хоть какие-нибудь были там жесткие, сварливые, со своими там косяками, проблемами, но ночи не спали, то есть нас вот как-то выходили туда-сюда, мы стали тем, кем стали. Если мы за это готовы сказать им благодарность, вот это состояние, которое человека вот делает потенциально возможным быть счастливым. А второе говорит благодарность за все, что мы можем в этой жизни иметь по факту, начиная там вот банально от налитого стакана воды, потому что у нас
кого-то
он есть,
чистой воды нет.
А у кого-то нету, и больше вам скажу, никогда не было и не будет. То есть потенциально у нас есть громадное количество населения земного шара, которые живут не то, что там вот тяжелее, хуже нас, а они живут на много порядков нас хуже, и при этом еще умудряются не жаловаться, как ни странно. Вот. А мы очень часто, вот я по себе замечаю, мы начинаем гнаться за дозой. Вот зависимость человека наступает тогда, когда он уподобляется крысе. Вот советский эксперимент про крысу, которая жала, нажимала на педальку. Был такой эксперимент, он известный.
Напомни, пожалуйста.
Там очень простая суть. Когда нашли центры влечения в головном мозгу, туда крысе вживляли электродики, слабенький электрический импульс давали, разрядик, чтобы она получила такое удовольствие. Ну, такой слабый электрический ток, возможно, чем-то, может быть, отдаленно похож, как есть такой массажер, который на голову вот так одевается, такая вот. Вначале бывает очень приятно, так, бум, с такой такое вот состояние. И крысу... Есть массажер очень интересный. Вот. И крысу эту в клетке помещали, ее учили жать на эту педальку, чтобы она получила эти разряды, чтобы она получила удовольствие. А сзади ее буквально, то есть она чувствовала запахом назально, да, что сзади находится пища, еда. И она погибала. от голода, хотя еда была доступная. То есть, вот что может сделать с человеком удовольствие? Вот превратит его, по сути дела, вот в такого животного, которое начинает смысл видеть там только. Вот. И последствия могут быть абсолютно любыми. То есть люди идут этой дорогой, они на нее становятся из-за рекламной акции вот, социума, родителей, учителей, там, сверстников и так далее. И они этой дорогой, вот они становятся, на нее идут. Ну и тяжелые варианты, конечно, когда человек, допустим, от веществ легальных переходит к каким-то нелегальным, в том числе тем веществам, которые степень удовольствия дают как воспоминания организму, психике и физиологии гораздо выше на порядке. И человеку это становится просто смыслом жизни. Вот эта система делает его абсолютно несвободным. Адская, по сути дела, система, потому что там, где Господь Бог, всегда есть выбор, есть свобода. Господь Бог никого не заставляет идти насильно к Нему. Он дает человеку возможность широчайшую, в том числе даже отрицать его. Мне всегда понравилось, кто-то мне рассказывал из интервью Докинза, по-моему, который у нас такой из новых атеистов, известный физик, который любит вот книги интересные пишет. Угу. С ним была полемика архиепископа, если я не ошибаюсь, Кентерберийского в Англии. Угу. То есть они там говорили так очень, ну вот так интеллигентно, интересные вопросы. И, по-моему, из этого интервью, вот разговора, их диалога, был вопрос задан архиепископом, так и говорит, а если вот Христос перед вами предстанет, на самом деле, вот он здесь, вот, как вы отреагируете? Докинс, он, ничто же сумняшься, сказал, я скажу, что это галлюцинация, вот и все. Проблем никаких нету. То есть человек имеет право в этой жизни отрицать все, что угодно на самом-то деле. Другой вопрос, что куда он тогда идет и где он ищет успокоение, этот вопрос непростой. То есть сможет ли его успокоить алкоголь, таблетки, вот, там, наркотики, игра, там, количество женщин, еще что-нибудь. Вот сможет ли он в этом найти то, чего на самом деле он ищет в этой жизни, а имени радости и счастья?
Вот. Сауль Светович, кстати, простите, что я вас перебила. Я бы продолжила слушать вас с огромным удовольствием, но есть вопросы, которые нам придется
зачитать
и ответить на них. А потом мы продолжим, потому что у меня по ходу нашего разговора тоже возникают вопросы, где она та грань, которую человек должен прочувствовать. В принципе, она везде уже и описана, и рассказана о ней, то, что перевал прошел, и все. Здесь вот она, зависимость от удовольствия, да? Переходим уже к заболеванию.
Да.
Вопросы. Какие психологические, биологические факторы могут способствовать развитию зависимости у людей? Мы об этом сказали.
Ну да, начиная от предрасположенности, социальных факторов и там, личной переносимости того или иного вещества. То есть вещество схватывает не каждого одинаково, конечно.
Угу. Вот вопрос, на который бы и мне хотелось ответить вместе с вами. Какие социокультурные и окружающие условия могут влиять на возникновение зависимости? Здесь кто-то скажет, ну, плохие условия жизни, там, допустим, недостаток какой-то, социальные какие-то проблемы.
Ну, видите, здесь можно привести цитату моего дорогого учителя, директора нашего института и настоятеля нашего храма, вот, доктора богословских и медицинских наук, вот, протоиерея Григория Игоревича Григорьева, который очень красиво, мне очень нравится этот его оборот, он очень точный, говорит, что когда человеку хорошо, он пьет, чтобы усилить, чтобы стало лучше. Ну, короче, идет под алкоголь. А когда человеку плохо, он пьет для того, чтобы было не так плохо. Угу. То есть здесь можно найти объяснение любое. То есть, допустим, когда речь идет о каких-то вот неблагополучных социальных факторах, это же может, во-первых, быть вид и доступность там, алкоголя, наркотиков с малых лет.
Пожалуйста. Ой,
да. Вид и доступность алкоголя или там, других каких-то веществ, да, когда люди видят, особенно когда это делают значимые люди, к примеру, там, начиная с родителей, да, там, родители, родственники, вот, там, какие-то компании, тусовки. Вот. А с другой стороны, может быть фактор, что действительно с помощью вещества уйти от действительности, которая невыносима, которая реально невыносима, тяжелая. То есть вот они оба очень сильно влияют. С одной стороны, ты видишь, что это делают все, в том числе те, которые для тебя в той или иной степени, ну, авторитеты, да, не просто дороги, а авторитеты, а повторяя как бы ты. А с другой стороны, ты пытаешься уйти от, вот, от боли от того, что ты не понимаешь, почему все вот, ну, вот так тяжело, больно, как бы человек может прятаться в вещества. В
том числе. Всего два слова. Хочу, чтобы мне было хорошо, да? Первая причина, почему пьют. Или мне очень больно.
Или хочу, чтобы мне было лучше, чем хорошо, или чтобы мне было так плохо. То есть вот, вот можно так сказать, да.
Ой, какой сложный вопрос. В чем заключается роль генетики в развитии зависимости у людей?
Вы знаете, этот вопрос, он очень широкий. На самом деле, у меня есть много разных мнений в медицинском сообществе. Вот. Есть предрасположенность. Предрасположенность, то есть гена алкоголизма как такового на сегодняшний день, как вот там считается, официальной наркологии не существует, запятая. Но предрасположенность в виде, если не просто социальная предрасположенность из-за того, что мы по социокультурным факторам можем приобщиться там раньше и плотнее, да, к веществу. Mm-hmm. Вот. Но и есть мнение, что те люди, у которых восходящие родственники, родители, бабушки, дедушки имели по прямой линии проблемы с веществами, вот, алкоголем, наркотиками, они при прочих равных попробовать эти вещества станут зависимыми быстрее, потому что быстрее переключатся на искусственное удовольствие вместо естественных механизмов. Да. То есть нейромедиаторы, они, можно сказать, ну как вот грамотно так вот корректно выразиться, своя психологическая защита, она более слабая, более такая вот, скажем, вот слабая, и она быстрее поддается разрушению. При прочих равных. Вот. Есть такое мнение, между прочим, то есть его придерживаются, может быть, не все в наркологическом сообществе, потому что есть много разных мнений. Как известно, психиатрия – это в кавычках самое точная наука медицины, в кавычках. Вот. И так как наркология является частью психиатрии, то вот многие... Про это можно очень много говорить на самом деле. Но вот я лично считаю, что предрасположенность существует. Я так считаю.
Я наблюдаю за развитием в соцсетях страницы, сообщества и группы «Мир ВЧ». Это место вашей работы, Международный институт резервных возможностей человека. И я вижу, что самое большое количество просмотров, десятки тысяч, касается, допустим, каких-то конкретных практических вопросов и ответов. Один из них я вам задам, но попрошу ответить после небольшой паузы, которую мы сделаем сейчас в эфире.
Хорошо.
Почему одни люди лечатся быстро и излечиваются, а у других это не получается? Вам за 30 с лишним лет работы в институте есть о чем сказать. Кроме всего прочего, вы являетесь кандидатом наук, и наблюдение за своими пациентами вы ведете с практической точки зрения научной. Я не помню, вы говорили или нет, какую диссертацию вы защищали, тема?
Моя диссертация была посвящена пациентам, зависимым от опиатов, с героинонаркоманами.
Простите, вы говорили.
Да, героинонаркоманы. Кризисная реабилитационная психологическая помощь методом лечения эмоционально-эстетической стрессовой психотерапии при вот, героинонаркомании.
Но это уже тяжелая такая артиллерия. Мы поговорим после паузы вот как раз о том, почему у одних получается, у других нет. Дорогие друзья, я напоминаю, что программа «Короткое свидание» вот уже в течение 2 месяцев вам напоминает о том, что в конце июня в Москве во ФСИН России, Федеральной службе исполнения наказания России, состоится мероприятие «Художественный совет» совместно с компанией «Союз Продакшн», организаторами конкурса «Калина Красная», подведение итогов конкурса этого года. Огромное количество заявок музыкальных поступило со всех исправительных учреждений нашей страны. Кто же будет лучшим, мы об этом узнаем. А сейчас я хочу предложить вам одну из музыкальных заявок, которая поступила на конкурс Также напоминаю вам о том, что группа «Калина Красная» существует ВКонтакте, и новости мы выкладываем регулярно. Давайте посмотрим небольшой фрагмент музыкальный.
Как бесплодное семя моя любовь, надежды ни капли в ней нет. Горит душа, но не греет меня, горит на холодном огне. В окно одиноко смотрит луна, манит обманчивым взглядом. Я знаю, знаю, теперь я одна, да, я одна, ведь нет тебя рядом. Нет тебя рядом со мной. Постель холодна, и не лягу я, дождусь одиноко рассвета. Я знаю, увижу тебя сквозь мрак, я знаю, я верю в это. Ночи придет ко мне твой силуэт, и эхом раздастся прощай. Но я не скажу, не отвечу, нет, ты только меня вспоминай. Меня вспоминай, вспоминай, как я. Ты живешь одиноко, ты очень горд, глотаешь пыль времен. И пусть прошел уже целый год, наши слезы — крик белых ворон. Зачем ты ушел, теперь ты один, и я одна. Звезды кричат тебе, приходи, и просит об этом луна. Просит и просит луна. Звезды погаснут, утро придет, и я попрощаюсь с луной. Больше она для меня не взойдет, растает вместе с тобой. И пусть я грешна, не раскаюсь я, за все простит рассвет. Туман превращусь я и улечу, знай, меня уже нет. Нет меня с тобой.
Не хватало.
Угу.
Только какой? Нормально. Я люблю более позитивные концовки.
Ну, потому что вы знаете уже много важных вещей в этой жизни.
Не знаю, может быть, потому что мой папаня, Царство Небесное, был в Литве тем самым первым известным независимым в Литве рок-журналистом. Я прошел через всю музыку вообще.
Угу.
Угу. Паня меня...
Вот, я 10 лет вела автомобильную передачу.
О.
Рок-музыка.
Ну.
Байкерские тусовки.
Да-да-да, ладно. Народ такой бодрый.
Вот поэтому мы говорим о таких важных вещах.
Да, когда
наркотики, вы... алкоголизм и так далее.
Да,
зависимость.
Секс, дракс, рок-н-ролл, да.
Саулюс Витальевич сегодня у нас в студии Мизерес, врач-психотерапевт и кандидат наук. Говорим о причинах возникновения зависимостей. Вопросов нет? Все здоровы? Ну, как хотите.
А какой-то мы там же вопрос хотели
ответить. Да. Но это вопрос, я обобщаю свой
я уже
и
позабыл.
Некоторых подписчиков. Почему одни лечатся?
А, почему лечатся одни так, а другие сяк?
Нет, надо конкретно, потому что мы потом обрежем, рилс сделаем, разместим в сетях.
Потому что одни лечатся легче, другие тяжелее?
Да, пожалуйста.
Тут тоже, здесь же тоже рассматривать нужно каждый конкретный случай. Во-первых, он индивидуальный. Во-вторых, если, ну, я вот, например, смотрю, когда человек приходит первый раз, да, на консультацию, как он воспринимает вообще себя по соотношению с своей проблемой. Да? Вот если говорим, ну, алкоголь мы возьмем, как бы алкоголь не будем.
Проще говоря, признает или не признает?
Не в плане признает, не признает. Человек всегда, чаще всего, он признает в очень маленькой степени, если вообще что-либо признает. Вот. А там степень может быть разная в процентах, там от 1 до 100. На 1% признает, это уже много. Но я немножко не про это, а про то, что человек заходит и говорит, что «доктор, я пью, потому что…» Вот этот момент… Когда он свое употребление пытается оправдать обстоятельствами. И с этими людьми по опыту и тяжелее общаться, работать, и они, ну, говоря простым языком, хуже лечат.
Почему?
А потому что он оправдывает себя, и речь даже не о признании, а что он винит внешне. Не алкоголь виноват в проблемах, а виноваты обстоятельства, то есть люди, там какие-то
не
действия.
Не понимают, не любят, не
платят.
Ну
все, начиная от плохой жены, плохой мамы, плохих там детей, вот, плохих родственников, плохих начальников, и заканчивая плохой страной, плохим президентом и плохим земным шаром, по сути дела. Вот. Человек, он обращает фокус не на то, что у него забирает зависимость, алкоголь, да, вот силы, время, средства, энергию. А наоборот, он говорит, если бы, то я бы не пил бы.
Угу.
Вот. И вот эти люди с ними тяжелее. А вот. Второй фактор, который влияет на отрицательное качество лечения, когда человек, он приходит сразу с требованиями. То есть он начинает требовать сходу, и он выдвигает требования, причем это бывает и с родственниками, то есть они так интересно на себя ведут, что вот, доктор, вы его кодируете, дайте пилюлю, там, подшивайте, кодируете, зомбируете, зарокируете, что-то с ним сделаете. Вот. А работа эта, она ведь, во-первых, зависит и от родственника, как он будет на это влиять. Вот, допустим, вот то, что мы с вами неоднократно говорили, сам не будет потреблять алкоголь вот ради любви, ради солидарности. Но дело-то в том, что человек, он же меняется так годами, он годами себя разрушает, он разрушает свою физиологию, он разрушает свою психику, он меняется очень сильно, то есть другой метаболизм, другое восприятие. Вот. А потом хочет стать молодым, красивым, счастливым, таким, как был в детстве, за 15 минут. Еще желательно бесплатно. А вообще хорошо, чтобы ему приплатили за то, что он такой красивый. Вот, пришел и снизошел до врача. Вот этот контингент...
Я осчастливлю ваше государство, если не буду пить.
Да. То есть вот такой вот контингент людей, пациентов, он, к сожалению, встречается не так уж и редко. И человек приходит для галочки, например, перед родственниками, допустим.
Да. Я сделал так, как ты хотела.
Да,
я сходила к врачу.
Да. Вот. И потом он, когда возвращается к алкоголю, говорит, видишь, не сработало, пошли в другое место. И песня без конца. То есть человек доказывает, что ему никто и ничто не поможет, а при этом он не знает, чего он хочет, или он вообще не хочет трезвости. Или не знает, хочет ли. То есть он в колебаниях.
Скорее всего, он не хочет трезвости.
Бывает и так, бывает и так. Бывает человек в колебаниях. Колебания человека тоже. Они лишают очень много человека энергии и времени и не приводят никуда, потому что он не принимает решения. То есть, а лучшая ситуация, когда вот получается что-то, да, когда человек фокус обращает все-таки на алкоголь, когда речь идет об алкогольной зависимости, он говорит: мне плохо, потому что я пью. О, тут есть. И дальше, когда мы начинаем говорить о трезвости, важен фактор, ради чего он хочет изменить дорогу и прекратить потребление. Насколько этот фактор будет значим, настолько можно человека за него попытаться зацепить, и он может потом ради этого фактора изменить жизнь, изменить дорогу и полюбить трезвость. В конце концов, это вот высшая форма свободы от зависимости, что я не просто трезвый. Есть такое понятие «сухая трезвость». Когда человеку, ну вот, он не пьет, но при этом ему плохо от этого. То есть он это состояние воспринимает как принудительное. Он не пьет даже долго, да. Принудительно. То есть он находится, ну я не знаю, как образ сказать, в тюрьме собственной трезвости. Да, есть такое понятие. Вот. Не находит, то есть алкоголь ушел, а смысловой нагрузки, которая бы давала ему не только удовольствие, но и радость в итоге, делая бы счастливым, он не находит. Это не в плане замещения, а в плане того, что ее и так не было до того.
Может быть, он не умеет это делать?
Ну, дело в том, что, видите, чтобы в жизни что-то уметь делать, есть только один путь. Он единственный.
Научиться.
Пробовать. Угу. Если мы не пробуем ездить за рулем, то мы даже права можем купить, но мы не поедем на машине. То есть мы можем там пройти какими-то...
Актуальная информация.
Да, но мы не поедем, потому что мы не будем пробовать. А дальше степень, сколько мы в эти пробования вот разной жизненной дороги, разных вариантов, сколько мы вложим времени, и какая в итоге дорога, она окажется нашей, оптимальной. Потому что вот мне очень нравится цитата из книги Чака Паланика «Бойцовский клуб». И я книгу прочитал после просмотра одноименного фильма, где играет главную роль Брэд Питт, вот, известный голливудский актер. Когда он говорит вот в этой книге словами, да, главного героя, Тайлер Дёрден его зовут, что мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы покупать вещи, которые нам не нужны. Вот это
и
состояние.
Которые нам не нравятся.
Которые нам не нужны. То есть мы ходим, да, мы занимаемся делом, и мы можем прожить и что-то купить, приобрести, но мы это не любим. А если человек не любит то, что он делает, вот тогда ему нужно от этой нелюбви убежать в удовольствие, что делает его еще более несчастным на самом деле. То есть он пытается укрыться в удовольствии. Ну, а удовольствие – то, что предлагает ему цивилизация, капиталистический мир. Алкоголь, легальное удовольствие, табакокурение, смена бесконечная половых партнеров, игры разные, ставки, то все. Ну, адреналин. Если, конечно, хотя бы прилагать усилия, то есть искать хотя бы выброса адреналина, то есть уйти, например, в физкультуру и спорт. А это совсем другая история. Физкультура и спорт требуют напряжения. И она человеку сбрасывает адреналин, повышает самооценку и делает его более счастливым в итоге. Вот. Опять же, пока не попробуешь, не пойдешь. Но для того, чтобы пойти физическую нагрузку, ведь нужно преодолеть себя. А чтобы стопорик принять, себя преодолевать не нужно. Нужно просто поднять его и опрокинуть. Вот и все.
Значит,
вот.
Причина всему лень?
Ну, не то, что всему причина лень, но лень, с одной стороны, она, ну как, лень – двигатель прогресса, да, то есть мы изобретательность. А с другой стороны, да, человек, он же, если он все-таки, когда придет время, не поднимется и не преодолеет лень, и не преодолеет задачу, ну, так он не двинется вперед. Он не сможет развиться, дальше пойти, как бы то, что мы называем словом инфантилизм, он останется вот на уровне более низкого развития, вот останется, то есть он будет взрослым, а мышление будет как у подростка или, допустим, как у там ребенка, школьника. Вот. Ну, вот, да, такое часто. Такими людьми, если говорить, причем я не особо там сторонник каких-либо теорий заговора, то вместе с тем людьми, которые в этом плане более вот грубо нацелены на удовольствие, ими просто легче управлять, потому что у них аналитический ум, анализ и мыслительная функция, она сильно снижена, не сказать, отсутствует, но вот такая, как бы, то есть человек живет инстинктами, например, вот инстинктами.
И этим можно.
И мне кажется, что разрушение нашего вот базового советского образования, которое было, не побоюсь этого слова, лучшим в мире на самом деле, то, что нам оставили в наследство большевики, вот, они это дали, да, вот. Оно вот разрушение, собственно, как бы мы сейчас уже видим плоды на самом деле, вот. Плоды присутствуют. То есть та советская школа, которая была, и то, что она стала после этого, вот, и то, что пока что это все, к сожалению, собственно, как бы, ну, продолжается разрушение, вот оно для того, чтобы человека сделать попроще, поинфантильнее, чтобы им можно было легче управлять. Продать товар, который ему не нужен, и завтра он купит другой товар, который тоже не нужен, так без конца.
В завершении нашей программы 4 минуты осталось. Я хочу вам рассказать одну историю и прокомментировать, если можно. Я почему рассказываю? Я очень хочу, чтобы люди поняли, что есть результат, если ты захочешь измениться. Я как-то разговаривала с человеком, который пил всю свою жизнь с детства, с возраста 10 лет. Ну, вырос в такой семье. И потом произошло, жизнь несла, конечно, еще как, по разным волнам. И как результат, тюремное заключение, бесконечные сроки и так далее. Выходил, пил, опять совершалось и попадал. Так вот, результат. Однажды он мне говорит, я решил завязать и решил наладить взаимоотношения с женщиной. И понял, что я никогда в жизни не занимался с ней, с женщинами любовью, трезво. И вот это любопытство его привело к тому, что он решил бросить пить. Попробовать сделать это трезво. Также я разговаривала как-то с одной наркоманкой, бывшей. Она говорила, что я решила попробовать жить как все нормальные люди, то есть завязать, потому что начала завидовать. У нее это получается, а у меня нет. Людям хочется, должно захотеться жить нормально.
Ну, дело в том, что фактор,
или попробовать то...
фактор, который они теряют, он когда становится значимым. А значимым для человека становится то, что становится, то, что русскому хорошо, немцу смерть. И наоборот. Здесь вот станет... Это, кстати, тоже влияет на тот вопрос, который мы до этого, который вы задали по поводу эффективного, неэффективного там, лечения, исхода и так далее. Значимость фактора, значимость. Зависимость, когда возникает, там, я уж не говорю про наркотическую, даже вот алкогольную зависимость, человек очень сильно меняется, и развернуться обратно бывает не так-то просто, потому что факторы влияют не только социальные, что я хочу из зависти попробовать, влияют факторы и изменения организма, психологии, восприятия мира, человек другим становится, и ну, вернуться обратно бывает непросто на самом деле.
У нас одна минута.
Да.
Часы.
Но вот значимость потерь может его застимулировать, именно застимулировать, стимул, то есть вот больно. И он человека может вот заставить почесать репу. Что да. Да, эффект бывает. Да, значимость. Если он скажет, что это фигня, подумаешь, потерял работу, жена ушла, или там из-за табакокурения мне ногу отрезали. Ну, фигня и фигня. Табак может быть лучше, чем нога. У меня был такой товарищ, Царство Небесное. Не пациент, но знакомый.
Знаю такого человека. Очень близок мне, но
Да.
До сих пор курит, как паровоз. Дорогие друзья, это была программа «Короткое свидание». Если есть вопросы к нашему гостю, эксперту Саульсу Витальевичу, если личные, вы знаете, где нас найти, пишите. Будем рады ответить на все интересующие вопросы. Спасибо большое. Приступаем к записи рилсов. Так что продолжение следует.
Всего доброго. До свидания.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.